Глава шестая. Перемены. Что такое время? Бесплотное и всемогущее, оно тайна. Непременное условие мира явлений. Движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения? Или движение без времени? Неразрешимый вопрос. Есть ли время функция пространства? Или пространство функция времени? Или же они тождественны? Опять вопрос. Время деятельно. Для определения его свойств, скорее всего, подходит глагол «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены. Теперь отлично от прежде. Здесь от там. Ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движение, изменение — все равно, что покой и неподвижность. Ведь прежде постоянно повторяется в теперь, там — в здесь. И далее. Поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято мыслить время и пространство вечными и бесконечными, считая, по-видимому, что если это и не вполне верно, то все же лучше, чем ничего. Но не будет ли такое допущение вечного и бесконечного логическо-математическим отрицанием всего ограниченного и конечного и, по сути, сведением их к нулю? Может ли в вечности одно явление следовать за другим, а в бесконечности одно тело находиться подле другого? Как согласовать с вынужденным допущением вечности и бесконечности наличие таких понятий, как расстояние, движение, изменение или хотя бы пребывание во Вселенной пространственно ограниченных тел? Один неразрешимый вопрос за другим. Эти и подобные вопросы занимали ум Ганса Кастерпа с самого приезда сюда наверх, обнаружившего склонность к столь неприлично въедливому любопытству. Причем эта захватившая молодого человека злосчастная, но непреодолимая страсть, по-видимому, даже отточила его мысль и придала ей самонадеянность, нужную для углубления в такие казуистические дебри. Он задавал эти вопросы и себе, и честному Иоахиму. И с незапамятных времен погребенный в снег долине, хотя не мог ждать от них ничего сколько-нибудь похожего на ответ, трудно даже сказать, от кого менее всего. Себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить. Иоахима, к примеру, почти немыслимо было втянуть в такие разговоры. Он, как однажды вечером объяснил по-французски Ганс Кастерп, помышлял лишь о том, чтобы стать там, на равнине, солдатом, и вел ожесточенную борьбу с маячившей то совсем близко, то вдруг насмешливо ускользающей надеждой, борьбу, которую он в последнее время, видимо, имел поползновение завершить насильственным путем. Да, на честного, терпеливого, смирного Иоахима, всегда благоговевшего перед дисциплиной и служебным долгом, находил порой мятежный стих, и он бунтовал против шкалы Гафки, метода исследования, при помощи которого здесь, в лаборатории, или, как пациенты говорили, в лабораторке, измерялась и устанавливалась степень зараженности больного бациллами. Обнаружены ли при анализе мокроты единичные палочки, или она кишит ими, определялась величиной цифры на шкале, от нее-то все и зависело. Гафке, Георг, 1850-1918, известный немецкий микробиолог и эпидемиолог, открывший бациллу брюшного тифа. Полученный балл с неотвратимой непреложностью указывал больному его шансы на выздоровление. Тот уже не представлял труда определить, сколько месяцев или лет ему предстоит провести наверху, начиная с полугодичного краткого визита и вплоть до приговора пожизненно, что, однако, в смысле продолжительности могло означать и весьма небольшой срок. Против этой-то шкалы Гафки и восставал Иоахим, открыто выражая свое неверие в нее, впрочем, не совсем открыто, не прямо главному врачу, а двоюродному брату и даже соседям по столу. «Хватит с меня! Больше не позволю себя морочить!» — возвышал он голос, и кровь приливала к его бронзовому от загара лицу. «Две недели назад у меня было Гафки два, сущий пустяк, и самые лучшие перспективы, а сегодня 9. Палочек полным-полно, и о равнине думать нечего. Поди разберись, сам черт ногу сломит, просто терпения нет. В санатории на Шацальпе лежит крестьянин-грек. Его прислали сюда из Аркадии. Агент прислал. Безнадежный случай. Скоротечное. Каждый день можно ждать экзитуса. А в Мокроте хоть бы раз бациллу обнаружили. Зато у толстого капитана-бельгийца, который выписался отсюда здоровым, когда я прибыл, у того определили Гафки 10, уйму палочек, а каверна у него была самая ничтожная. Слышать больше не желаю о Гафке. Хватит с меня. Поеду домой, хоть бы это стоило мне жизни. Так говорил Иоахим, и всем было больно и неловко видеть, как горячится этот всегда кроткий и сдержанный молодой человек. Угрозы Иоахима бросить лечение и вернуться на равнину поневоле вызывали в памяти Ганса Кастерпа некоторые соображения, высказанные по-французски и услышанные им от третьего лица. Однако он молчал. Да и вправе ли он был ставить двоюродному брату в пример собственную выдержку, как это делала фрау Штер, всерьез убеждавшая Иоахима не бунтовать, а смиренно покориться, подражая стойкости, с какой она, Каролина, высиживает здесь, мужественно отказываясь хозяйничать у себя дома в Канштадте, ради того, чтобы в один прекрасный день подарить в своем лице мужу целиком и полностью исцеленную супругу. Нет, этого он не мог сделать. Тем более, что с карнавала на Масляный у него по отношению к Иоахиму была нечиста совесть. А именно, совесть подсказывала ему, что Иоахим видит в том, о чем они не обмолвились ни словом, но о чем Иоахим, несомненно, знал, своего рода измену, дезертирство, предательство, особенно если принять во внимание чьи-то круглые карие глаза, апельсинные духи и неуместную смешливость, опасному воздействию которых сам Иоахим подвергался 5 раз на дню, но строго и благонравно не отрывал глаз от своей тарелки. Даже в молчаливом неодобрении, с каким Иоахим встречал его рассуждения и взгляды на время, Гансу Кастерпу чудился душок, все той же коловшей ему глаза военной выдержки. Что же касается долины, погребенной в снег зимней долины, которой Ганс Кастерп, лежа в отличном шезлонге, также обращал свои умозрительные вопросы, то осенявшие ее вершины, зубцы, крутые гребни и серо-зелено-рыжие леса всегда оставались безмолвны, порой блистая на фоне глубокой синевы небес, порой скрываясь в тумане, порой розовея в пламени заката или сверкая, как алмаз, в волшебном сиянии лунной ночи, овеянные бесшумно скользящим земным временем, но неизменно одетые в шапки снега. Вот уже 6 бесконечно долгих и, однако, незаметно промелькнувших месяцев, и все больные в один голос заявляли, что глядеть больше не могут на снег, что он им опротивил, что уже лето с лихвой удовлетворило все их запросы на зимние пейзажи, а изо дня в день видеть только снег да снег, снежные сугробы, снежные подушки, снежные склоны, свыше сил человеческих, и убийственно действует на настроение. И все носили цветные очки, зеленые, желтые, красные, отчасти чтобы защитить глаза, но еще больше ради бодрости духа. Горы и долина в снегу вот уже больше 6 месяцев. 7! Пока мы рассказываем, время, вынашивая перемены, стремится вперед. Наше время. которое мы уделяем этому рассказу, но также время, давно минувшее, время Ганса Кастерпа и его товарищей по несчастью, там, среди снежных гор. Все шло своим чередом. Как Ганс Кастерп на Масляной, возвращаясь из деревни, в кратких словах предсказал к явному неудовольствию Сеттембрини. До Санцеворота было, правда, еще далеко, но Пасха уже прошествовала по Белой долине, апрель близился к концу, а там недалеко и до Троицы, скоро весна, оттепель, положим, стоит не весь снег. На южных вершинах и на севере в расселенных Аретийской цепи всегда оставалось немного снегу, не говоря о том, что неизменно выпадал в летние месяцы, но долго не залеживался. И все же смена времени года сулила значительные перемены в самом недалеком будущем, ибо с вечера карнавала, когда Ганс Кастерп одолжил у мадам Шоша карандаш и позже вернул его, выпросив у нее взамен нечто другое на память, подарок, который он постоянно носил при себе в кармане, прошло немного полтора месяца, срок вдвое больше, чем первоначально намеревался провести здесь Ганс Кастерп. В самом деле, прошло уже полтора месяца с того вечера, как Ганс Кастерп познакомился с Клавдией Шоши. И потом, намного позже ревностного служаки Иоахима, вернулся в свою комнату. Полтора месяца с утра следующего дня, ознаменовавшегося отъездом мадам Шоши, не окончательным, временным отъездом в Дагестан, далеко на восток, в Закавказье. Что отъезд носит временный, а не окончательный характер, что мадам Шоша предполагает вернуться, неизвестно, когда именно, но что она хочет или должна будет когда-нибудь возвратиться сюда, на то у Ганса Кастерпа имелось прямое ее словесное обещание, полученное не во время переданного нами иноязычного разговора, а, стало быть, в промежуток, который мы обошли молчанием, прервав связанное временем течение нашего повествования и предоставив говорить за нас самому времени. Как бы то ни было, молодой человек получил эти заверения и утешительные обещания прежде, нежели вернулся в свой 34-й номер. Так как на следующий день он не обменялся с мадам Шоша ни словом, почти ее не видел, или, точнее, дважды видел издалека, за обедом, когда она в синей суконной юбке и белом шерстяном свитере под грохот захлопывающейся застекленной двери в последний раз, грациозно крадучись, пробиралась к столу, а у него сердце готово было выскочить из груди, и только неусыпный надзор фрейлин Энгельгард помешал ему закрыть лицо руками, и затем в 3 часа дня, в минуту отъезда, при котором он, собственно, не присутствовал, но тем зорче наблюдал за ним из окна коридора, выходившего на подъезд и главную аллею. Проводы происходили совершенно так, как Гансу Кастерпу за время своего пребывания здесь наверху неоднократно уже случалось видеть. К подъезду подкатывали сани или карета, кучер и швейцар увязывали чемоданы, на площадке собирались санаторские больные, друзья того, кто исцеленный или больной, отправлялся жить или умирать на равнину, и те, что просто ради чрезвычайного события увильнули от процедур. Появлялся господин в сюртуке, представлявший дирекцию, а иной раз врачи, и, наконец, выходил сам отбывающий, чаще всего с сияющим лицом, очень оживленный от предстоящих перемен, и милостиво приветствовал столпившихся вокруг любопытных и знакомых. На сей раз в длинном, пушистом, отделанном мехом дорожном пальто и в большой шляпе с огромным букетом в руках вышла улыбающаяся мадам Шоша в сопровождении сутулого своего соотечественника, господина Булыгина, который ехал с ней часть пути. Она тоже казалась возбужденно веселой, как и все отъезжающие, которые радовались перемене в жизни, независимо от того, уезжали ли они с разрешения врача или с нечистой совестью, на свой страх и риск прерывали лечение, потому что изверились и все им опостылило. Щеки ее раскраснелись. И пока ей кутали колени в меховую полость, она что-то не переставая болтала, вероятно, по-русски. Проводить мадам Шоша пришли не только ее соотечественники и соседи по столу, но и многие другие больные. Доктор Краковский, бодро осклабясь, показывал свои желтые зубы сквозь чащу бороды. Откуда-то появились еще цветы. Двоюродная бабушка не поскупилась на конфеты, конфетки, как говорила она, или мармелад. Тут же стояли учительница и мангеймец. Последний мрачно наблюдал в некотором отдалении, и его страдальческий взгляд, скользнув по фасаду, обнаружил Ганса Кастерпа у окна коридора и на мгновение мрачно задержался на нем. Гоффред Беренс так и не появился. Очевидно, он нашел случай проститься раньше, в более интимной обстановке. Лошади тронули, все что-то выкрикивали, махали, и тут мадам Шоша, откинувшись от толчка на спинку сиденья, в свою очередь обвела раскосыми, смеющимися глазами фасад санатория Бергов и на какую-то долю секунды задержалась взглядом на Гансе Кастерпе. Бледный, как полотно, бросился он в свою комнату, чтобы в последний раз с балкончика увидеть, как сани под звон бубенчиков спускаются по главной аллее к деревне. Потом рухнул в свое кресло и вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок. Залог, заключавшийся в данном случае не в коричнево-красных стружках, а в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть. Внутренний портрет Клавдии. Ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти и органы грудной полости. Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет за протекшее с тех пор время. Время, которое вынашивало перемены. Так, например, Ганс Кастерп раньше, чем можно было предположить, свыкся с жизнью здесь наверху, в отсутствии разделенной от него пространством Клавдии Шош. Здешнее время было особенно приспособлено и нарочно так распределено, чтобы создавать привычки, хотя бы даже привычка заключалась в сознании того, что к этой жизни никогда не привыкнешь. Незачем, да и напрасно стал бы он ждать грохота и звона, отмечавших начало всех пяти, более чем обильных, санаторных трапез. Где-то в страшном отдалении отсюда мадам Шоша хлопала теперь дверями, что, вероятно, было неразрывно связано с ее внутренней сущностью, со всем ее поведением и ее болезнью, столь же неразрывно, как пребывание тел в пространстве со временем. Быть может, в этом, в одном этом и заключалась ее болезнь. Но отсутствующая и невидимая, она представлялась Гансу Кастерпу невидимо присутствующей, гением этих мест. Ганс Кастерп однажды его узнал, познав ее в гибельный и сладостный до безрассудства час, час, к которому не подберешь ни одной простенькой песенки равнины, и носил призрачный внутренний силуэт у своего сердца, взволнованно бившегося вот уже 9 месяцев. В тот час его дрожащие губы бессознательно и невнятно бормотали на чужеземном и родном языке разные нелепицы. Безответственно выдвинутые проекты, предложения, замыслы, безумные планы, не встретившие, однако, и вполне резонно никакого одобрения, он где будет сопровождать ее, гения, на Кавказ, поедет за ней следом, готов дожидаться ее в любом городе, который непостоянный нравом гений изберет местом своего пребывания, чтобы им никогда уже не разлучаться. От пережитого приключения у простодушного молодого человека остался залогом лишь призрачный силуэт, и зыбкая вера во все же вероятную возможность, что мадам Шоша рано или поздно, смотря по тому, как будет протекать дававшая ей свободу болезнь, вернется сюда в четвертый раз. Но рано ли, поздно ли, так сказано было ему при расставании, он, Ганс Кастерп, все равно уже будет отсюда далеко. И нелестное о нем мнение, скрытое в этом пророчестве, было бы вовсе нестерпимым, если бы не убежденность в том, что иные предсказания делаются не за тем, чтобы они исполнялись, а для того, чтобы они наподобие заклинаний не исполнялись. Пророки такого рода глумятся над будущим, предрекая его с тем, чтобы оно постыдилось оправдать их прозорливость. И ежели гений во время переданной и непереданной нами беседы назвал Ганса Кастерпа «хорошенький буржуа» с влажным очишком, что по-французски примерно соответствовало определению Сеттембрини, прозвавшего его «трудное дитя жизни», то возникал вопрос, какой же из разнородных элементов этой сложной смеси одержит верх в его натуре, буржуазный или иной? Потом гений упустил из виду, что если сам он неоднократно уезжал и возвращался, то и Ганс Кастерп вполне может в нужную минуту вернуться, хотя он, собственно говоря, только затем все еще сидел здесь в горах, чтобы ему не было надобности возвращаться. Именно в этом, как у многих других, заключался смысл его затянувшегося пребывания в санатории. Впрочем, одно насмешливое предсказание гения все же исполнилось. У Ганса Кастерпа подскочила температура. Кривая круто взмыла кверху отвесным пиком, который он тогда же торжественно вычертил, и после небольшого снижения, уже в виде плоскогорья, продолжала держаться на одном уровне волнистой линией, возвышавшейся над равниной, обычной для него до сих пор. Ни высота температуры, ни устойчивость ее никак не вытекали, по словам Гофрата, из объективных данных. — Значит, дружок, процесс зашел дальше, чем можно было ожидать, — изрек он. — Что ж, начнем вас колоть. Это должно подействовать. Через 3-4 месяца будете как огурчик. Могу выдать вам в этом расписку. Так случилось, что Ганс Кастерп дважды в неделю по средам и субботам, сразу же после утреннего мациона, должен был спускаться в лабораторку на уколы. Курс проводили оба врача поочередно, но Гофрат колол как виртуоз, с размаху втыкал иглу и одновременно нажимал на головку шприц. Впрочем, он мало заботился о том, куда колет, так что иногда бывало чертовски больно, и на месте укола долго жгло и оставался твердый желвак. Вдобавок инъекции изнуряюще действовали на организм в целом, расшатывали нервную систему не хуже, чем спортивное перенапряжение, что свидетельствовало об эффективности лекарства, о могучей силе которого можно было судить и потому, что оно сперва даже вызывало повышение температуры. Беренс так и предсказывал, и так оно случилось, а посему на предсказанные явления нечего было и пенять. Когда подходила очередь, сама процедура уже не отнимала много времени. Вы мигом получали под кожу, будь то в бедро или в руку, свою порцию противоядия. Но раза два, когда Гофрат был в духе и не хандрил от курения, между врачом и пациентом во время процедуры завязывался разговор, который Ганс Кастерп, насколько умел искусно, направлял в желательное русло. «Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу беседу у вас дома за чашкой кофе, господин Гофрат, осенью прошлого года. Как это тогда случайно вышло? Не далее, как вчера, или это было третьего дня, я говорил двоюродному брату. Гавки 7. По последнему анализу, — отрезал Гофрат. — Не идет дело на поправку у нашего юноши. И вдобавок никогда он еще меня так не терзал и не мучил. Желает, видите ли, уехать и нацепить на себя саблю. Это же чистое мальчишество. Подымать крик из-за какого-то несчастного годика с четвертью, словно проторчал здесь целую вечность. объявил, что уедет так или иначе. Он и вам это говорил? Хоть бы вы, что ли, потолковали с ним от своего имени и задали хорошую головомойку. Ведь пропадет малый не за грош, если раньше срока наглотается вашего милого тумана. С правой верхушкой-то у него неладно. От вояки нечего и требовать ума, но вы, как человек рассудительный, как штатский, получивший гражданское воспитание, вы должны бы вправить ему мозги, чтобы он не наделал глупостей. — Я и стараюсь, господин Гофрат, — отвечал Ганс Кастерп, не упуская из виду главной своей цели. — Стараюсь, как только можно, когда он начинает артачиться. Думаю, он все же образумится. Но примеры, которые у нас перед глазами, надо прямо сказать, оставляют желать лучшего. Вот в чем беда. Отъезды все учащаются, самовольные, безо всякого на то основания, отъезды на равнину, а проводы устраиваются торжественные, будто это настоящий отъезд. Разве это не соблазн для человека слабовольного? Вот хотя бы недавно. Кто же это недавно уехал? Да, одна дама, она сидела за хорошим русским столом, мадам Шош, как говорят, в Дагестан. Ну, Дагестан, признаться, я не очень-то знаю, тамошний климат, надо полагать, он менее вреден, чем на севере у моря, но все же это равнина в нашем понимании, пусть даже Дагестан и горист, я не очень сведущ в географии. Как же там жить туберкулезному больному, если кругом никто не имеет ни малейшего представления о самых простых вещах, не знает нашего режима и распорядка? Как надо лежать, как измерять температуру? К тому же она все равно намерена вернуться, как мне сказала.